Денис и Гумнов. Клей. Глава первая. Думберто Сергей Никанорович, 29 августа 2021 года, находился на обычном ночном дежурстве в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя. Ничего не предвещало суеты экстренной ситуации. Армейские пациенты лежали на койках, мирно похрапывая, видели хорошие сны и выздоравливали ускоренными темпами. Новых поступлений больных не предвиделось. За минуту до начала переполоха Сергей Никанорович ощутил прилив беспокойной тревоги. Своему пятому чувству за 20 лет работы военным хирургом он научился доверять. Он по долгу службы не раз бывал в горячих точках. Случалось проводить операции и на переднем крае. Без некоего таланта предвидения на одном везении далеко не уедешь. В условиях, когда над головой свистят пули, слышны звуки взрывов и грозного тарахтения крупнокалиберных пулеметов, врач должен не только предугадывать опасность, чтобы сохранить себе жизнь, но и оперировать раненых, возвращая их с того света, не допуская ошибок. Резать, кромсать, трепанировать, чистить, удалять, скрывать и зашивать. Возможно, его обостренный месяцами пребывания на фронте слух уловил какие-то звуки, отголоски приближающихся событий, и он уже ничуть не удивился, когда после того, как к главному подъезду второго корпуса больницы подкатила вереница черных, вылизанных языком темного лака автомобилей, мигающих стробоскопами и протяжно крякающих предупреждающими сигналами, в коридоре затопали, засуетились сестры, заскрипели тележки. Думберто смотрел через двойное стекло окна на улицу. Там, в опустившейся на город в темноте, сверкали спелыми стеклянными абрикосами уличные фонари. Светились студенистыми, желтыми, белыми, синими лучами фары проезжающих мимо госпиталя автомобилей. Небо темное, в бордовых подпалинах на горизонте, давило коробки многоэтажек, моргающих окошками, залитыми лимонным электрическим соком. Около госпиталя парковалась искрящаяся мигалками скалопендра автомобилей. Начиналось то, что должно будет закончиться ровно через год в последний день лета. Не успел Сергей отойти от окна, как раздался звонок внутреннего телефона. Думберто срочно потребовали спуститься в морг. Он не узнал голос звонившего. Настолько говоривший с ним был взволнован. Слова шипели гадюками и дрожали погремушками на змеиных хвостах. По здравому размышлению, никто, кроме Павлова, его вызвать не мог, но голос начальнику точно не принадлежал. Павлов, уверенный в себе тучный 50-летний человек, говорил неторопливо и басил, как настоящий заведующий отделением. Он как раз сегодня тоже дежурил и, конечно, мог вызвать Думберто на осмотр. Но Павлов никогда так зловеще не шептал в трубку. Он всегда вежливо и твердо рекомендовал сделать то-то и то-то, называя его только по имени-отчеству, а не просто «доктор Умберто», как к нему обратились из трубки. И потом, почему Думберто вызвали в морг? В госпитале с прибытием с такой помпой автомобильного каравана к госпиталю творилось что-то поразительное и подозрительное. Не ломая голову над застрявшими в голове угловатыми вопросами, Думберто в скорейшем порядке поскакал к лифту. Внизу его ждали все ответы на невысказанные, но мучившие его любопытство вопросы. случилось нечто неординарное, и ему выпала честь или несчастье, он пока не знал, стать частью всего этого. У входа в прозекторскую его задержали. Думберта встретили двое спортивно сложенных мордоворота в серых полосатых костюмах, от которых за версту несло конторой. Выглядели они как близнецы-братья. Двое из ларца, одинаковых с лица. «Добрый вечер», — поздоровался правый мордоворот. «Документы, пожалуйста, предъявите», — вежливо попросил второй громила. «Какие документы?» — возмутился хирург. «Я доктор Думберта, меня сюда вызвали». «Доктор Думберта?» — склонив к плечу лобастую голову, проговорила первая голова Цербера. «Есть в списке», — подтвердила вторая голова пса Зевса право прохода внутрь доктора Думберта, предварительно проверив в телефоне список допущенных в прозекторскую сегодняшней ночью лиц. «Не двигайтесь, пожалуйста, одну секунду». Гбист навел на лицо доктора камеру телефона. Отсканировав и получив подтверждение личности, он сказал Сергею Никаноровичу: «Если у вас есть с собой любые мобильные устройства, сдайте нам, при выходе получите назад». Ворча себе под нос неразборчивые слова возмущения, Сергей все-таки отдал спецслужбистам свой айфон. После повторной проверки, когда Думберта с ног до головы просветили мобильным прибором, похожим на тот, которым пользуется служба безопасности метрополитена, ему позволили войти в морг. У бокового стола, второго слева, стояла группа людей в белых халатах в составе четырех знакомых ему хирургов. Здесь же был и его непосредственный руководитель Павлов, и трое других врачей, кого в этот час в госпитале быть было уже не должно. Но они присутствовали. Видимо, их всех вызвали прямо из дома, а может и привезли, доставили, экономя время. В качестве ассистирующих хирургов. Рядом, закрывая обзор Сергею, того неизвестного и, по-видимому, невероятно важного, кто лежал на столе, суетилась операционная бригада, состоящая из анестезиолога и старшей медицинской сестры. Здесь же стоял аппарат ИВЛ и дефибриллятор, два столика, один с блестящими хирургической сталью инструментами, второй с разноцветными пузырьками медикаментов. Ждали только Думберта, чтобы начать. Поодаль, также одетые в халаты, топтались в углу, наблюдая за действиями докторов, семь или восемь представителей одной из отечественных всемогущих спецслужб. Они охраняли и наблюдали. За их спинами Думберто увидел стоящую на колесной основе продолговатую в виде пули капсулу с крышкой из тонированного стекла, контейнер для перевозки важного пациента. На военных они не походили. Оставалось ФСБ, ПСО или недавно образованные Министерства всеобщего контроля. Коротко, ВСЕОБКОМ. Скорее, парни принадлежали новой спецслужбе, призванной все и вся в нашем славном государстве контролировать и проверять. Молодые увольни с уверенным, немного наглым взглядом красовались в тех же, что и охранники на входе, в серых полосатых, отчасти пижонских, костюмах, в которых никто, кроме них, щеголять бы не решился. Ну уж точно не разведчики, те так не выпендривались. А эти точно приехали на бронированных авто, и где-то недалеко висели их, ставшие известными на все страну кожаные плащи. Необыкновенно то, что они не принесли с собой их штатное оружие, крупнокалиберные автоматы «Шквал» 2222. Но вот пушки-бульдоги, делающие в железобетонных стенах, не говоря уже о людях, дыры с размером в футбольный мяч, они прихватили. Габаритные пистолеты оттопыривали ткань их пиджаков с левой стороны груди. Коллеги Думберта рассматривали карты рентгена, внимательно пробегая глазами столбики цифр анализа крови. Полголоса обсуждали данные МРТ-анализа. А на столе лежал тот, ради которого подняли всех лучших хирургов клиники на ноги. Вытянутое в струнку худое тело мужчины покоилось на столе так, словно бы его сковала внезапная судорога от полученного мощного разряда электрического тока. Большие пальцастые кисти рук и такие же широкие ступни. Тяжелая с виду кость. Кожа отливала перламутром, и по ней проносились свекольные пятна, барражирующие под тонким и полупрозрачным слоем плоти. У человека, если это был человек, оставались открытыми глаза и рот. Глаза без зрачков, пустые и прозрачные, как лесной ручей. Во рту серые зубы, мелкие и редкие, как грибы в ноябрьском лесу. Лицо костлявое, с острыми скулами и совпалыми щеками, треугольным подбородком, приплюснутым носом ступенькой и лбом, состоящим из набора разнокалиберных шишек. Волосы на большей части черепа отсутствовали. Небольшой рыжий пушок трепетал за ушами и колыхался тремя парашютами одуванчика на темечке. Грудная клетка с левой стороны зияла страшным провалом. Внутри него Сергей видел, какое там все раскуроченное и перемешанное трепетало и сокращалось в нервных позывах аритмии. Правую сторону лица стесали, словно напильником, до кости. По всему телу краснели разного диаметра и формы отверстия ранений, из которых вытекала вязкая коричневая субстанция. Сергея ввели в курс дела. Объяснили суть полученных странным гражданином травм, а потом Думберто, совершенно неожиданно для себя, не успев задать ни одного вопроса, очутился в центре внимания. Павлов объяснил, что предстоящую операцию придется проводить ему, а все остальные будут ему ассистировать. Такое распоряжение они получили сверху. Павлов, сказав сверху, показал пальцем на потолок и многозначительно покачал головой. Сергей, прежде чем начать операцию, подробно ознакомился с вводными. Анализы крови его поразили. Смертельно низкий уровень гемоглобина, полное отсутствие лейкоцитов, запредельный уровень тромбоцитов. Неизвестная группа крови и вообще более чем необычный ее состав. Очевидно, что пациент потерял много крови и продолжал ее терять. Требовалось возмещение потерь, но кровь любой известной группы от любого донора не подходила. Ошибка с выбором крови убила бы. Думберто, посоветовавшись с коллегами, остановил свой выбор на искусственном голубом заменителе крови – перфторане. Отечественная разработка, хорошо себя зарекомендовавшая в условиях медицины катастроф и дефицита человеческого материала. Перфторан в данном конкретном случае, учитывая состояние пациента, его ЧМТ, многочисленные повреждения тела, идеально подходил для компенсации потери крови. Ознакомившись с рентгеновскими снимками, распечатками МРТ, Думберто понял, что от него требуют невозможного. Незнакомая ему аномалия, расположение и назначение необычного вида внутренних органов, все это вместе говорило, кричало лишь о том, что ни один порядочный хирург на его месте не смог бы ничего сделать, а значит, и не взялся бы оперировать. Думберто взялся. Он решил иначе. Ему предоставлялся такой невиданный шанс проявить свое искусство врача, что он бы себе никогда не простил, если бы не попробовал бы. Он один из всех собравшихся хирургов, обладал таким большим, многогранным опытом полевого военного хирурга. Об этом его опыте кто-то знал лучше его самого и уж точно был осведомлен лучше его начальства. Единственно возможный выбор они, эти неизвестные старшие братья, сделали в его пользу. Отказываться он не собирался. Для Сергея Никаноровича отказ выглядел бы преступлением против его природы. Он не знал, кого ему предстоит оперировать – мутанта, универсального солдата, жертву генетического эксперимента. Сергею, взявшему в руки скальпель, по-хорошему было все равно. Он делал шаг за черту, отделяющую посредственность от гениальности. Поэтому руки у него не дрожали. Органы внутри тела непростого пациента выглядели сморщенными и на ощупь казались твердыми, как сухофрукты. Они висели в грудной клетке и брюшной полости на натянутых прозрачных лентах соединительной ткани. А другие и вовсе не имели стабильной формы. Они постоянно ее меняли и никак не были закреплены. Перфорированные ленты плоти крепились корнями, присосками к мышцам, а их верхушки оплетали тоненькими волосками паутины капилляров органы. Органы словно бы парили внутри тела, не касаясь стенок и друг друга. Легкие, должно быть легкие, в форме зеленых капель дрожали мелкой дрожью, и их было не два, а три. Сердце в виде песочных часов тоже имело двойника, приютившегося ближе к солнечному сплетению. Остальные органы доктор Думберто идентифицировать не сумел. Они как глисты по отверстиям в мембране, отделяющей грудную полость от полости живота, перемещались, скручивались в комки, распадались, меняли форму, текли обратно. Некоторые органы оказались сильно повреждены, от них шел зеленоватый пар, тошнотворно пахнущий черемухой. На первом этапе операции хирурги удаляли инородные предметы из тела – осколки, пули, частички одежды. Обработав раны антисептиками, промыв органы, Думберто приступил к ювелирной работе по восстановлению целостности организма пациента. Операция длилась 12 часов. Как только последний шов наложили, лежащий на столе человек, не человек, закрыл глаза. Врачей оттеснили от стола контролеры всеобкона. Бережно взяв пациента, они уложили его в капсулу и, не слушая возражений врачей, увезли из прозекторской. Вслед за ними появились два мордоворота, что дежурили у дверей. Их сопровождал солидный, с зачесанными назад волнами, седыми волосами человек. Он, раскрыв красную папочку, сказал: «Вы, конечно, понимаете, что случай экстраординарный, имеющий государственное значение. Я уверен, что никто из вас и не собирается ничего рассказывать. Мы лишь хотим, чтобы все, что здесь случилось, приобрело официальный статус. И этот статус – государственная тайна. Поэтому прошу, глубоко уважаемые врачи, подпишите документ о неразглашении. Прошу вас. Спасибо».